дорогие слушательницы, я не здороваюсь, так как принято по Галахе, что в этот день мы не здороваемся для того, чтобы еще раз подчеркнуть наш траур. И давайте поговорим, из-за чего же мы в трауре. И надо сказать, что сегодня действительно, когда ты думаешь о слове «галут», «изгнание», как-то трудно применять его к нам. Ну ладно, сейчас евреи из Украины, которым пришлось бежать из своих домов, оставят все позади, они изгнаны. И ладно, я на прошлой неделе встретила свою лучшую подругу, которая из района Катиф в Израиле, из которого 17 лет тому назад правительство выселило всех жителей и отдало этот район арабам без всякого согласия жителей на это. Да, они переживают изгнание. Ну, а я в центре Иерусалима, люди идут молиться. Даже жара не очень ощущается в доме, кондиционер работает. Все в синагогах. Где же оно, это самое изгнание? Так вот, я хочу начать с того, что процитирую первого ребе той хасидут, которой я принадлежу, хасидут Бец. Рав Сар Шалом, который говорил, есть три изгнания, и одно из них тяжелее другого. Первое изгнание – это изгнание евреев среди Гоим. Второе изгнание – это изгнание евреев среди евреев. А третье изгнание – это изгнание самого человека в своей душе. И вот об этих трех изгнаниях мы с вами и поговорим. Начнем с первого изгнания. Когда мы говорим слово «изгнание», мы все себе сразу начинаем представлять всякие жуткие истории из истории еврейского народа. Сейчас во всех книжных магазинах в религиозных районах продают так, на самом прилавке лежит два сорта книг. Либо о разрушении храма, либо о катастрофе. Ну, понятно, жуткие страдания, изгнания. Вот читаешь, ощущаешь как-то солидарность. И это понятно, потому что изгнание ведет к страданиям. Но я хочу рассказать другую историю. Может, она и даст нам ощущение, что же такое изгнание среди других народов. Одна из историй, которую рассказывают про основателя хасидского движения Раби Исраэль Балшем Тов Зехер Цадик Векадош Либраха. Пусть будет благословлена память этого великого и святого человека, что в какой-то день он пришел в одно местечко, постучался там, попросил у людей ночевать у них, и ночью они слышат слезы, они его пустили там на крышу ночевать, под крышей, на чердаке. И они слышат оттуда слезы и стоны. Добрая еврейская женщина говорит мужу: слушай, поднимись ты к этому страннику, мы, слава Богу, обеспечены. Если мы ему чем-то можем помочь, то надо помочь человеку. Может, ему что-то болит, а может, наоборот, у него какое-то несчастье. он подозревается, а в это время Баал-Шем-Тов делал там тикун хацот. Тикун хацот – это особая молитва, которую праведники молились в полночь о том, чтобы прекратилось изгнание, и можно было бы вернуться в землю израильскую. И, значит, он его видит, он сидит на полу и плачет, спрашивает этот крестьянин, местечковый еврей, спрашивает у Баал-Шем-Това, зачем он так плачет. И он ему говорит, вот, был разрушен храм, мы все молимся вернуться в землю израильскую и снова быть там и снова построить храм. Вот скажи, ты готов бы был идти со мной в землю израильскую? Отвечает ему этот человек, слушай, я должен пойти спросить у жены. Он спускается и рассказывает жене, представляешь, такая история. Оказывается, он плачет из-за того, что в израильской земле был разрушен храм, и он зовет нас с собой идти в землю израильскую и строить этот храм. Что скажешь на его предложение? Жена подумала и говорит, слушай, ну куда мы пойдем? Столько лет мы так тяжело трудились. Наконец что-то собрали. У нас своя изба, свой дом. Есть немножко козочек, немножко курочек. Как мы все это бросим и пойдем куда-то, непонятно куда, в землю израильскую? Нет, скажи ему, что мы не идем. Он поднимается и говорит Баал-Шем-Това, всю эту историю повторяет, и говорит, что жена сказала, что нет, мы не идем. И Баал-Шем-Това слушает и говорит, твоя жена умная женщина. Но послушай, говорит, может же быть в любой момент, что налетят казаки, разорят вас полностью, выгонят из избы, а вдруг и убьют. Заберут себе козочек, заберут себе курочек. Может, все-таки стоит уйти. Говорит, да, это мысль, я пойду расскажу это все жене. Спускается и говорит жене. Жена слушает, говорит, вай, как он прав, казаки, это ужасно. Слушай, пойди к нему опять, спроси, не может ли он с собой забрать этих казаков в землю израильскую, а нас тут спокойно оставить с козочками и курочками. Так вот, вроде эта история смешная, и мы смеемся над наивностью этой еврейской женщины. Но она про нас всех. Мы сидим во всем мире, довольные, уверенные. Нам кажется, что вокруг все так хорошо, в полном порядке. Зачем нам куда-то идти? И женщины, дорогие, в любой стране, которая решала для себя, что вот здесь им прекрасно, им никуда не надо двигаться, везде, где предпочитали страну изгнания, земле израильской, это всегда кончалось катастрофой. Испанские евреи называли свою страну Иерусалим в Испании. Мы знаем, что это кончилось, кстати, и о изгнании. Это и день изгнания из Испании как раз и выпал на 9 августа 1492 году. В Польше евреи говорили на иврите «Польша», «Полин». Говорили это из двух слов. Тут остановись, тут успокойся, тут пришел покой всем нашим страданиям. Не надо рассказывать, сколько евреи настрадались в Польше. Женщины, я совершенно не собираюсь в этой лекции быть работницей Сахнута и уговаривать всех делать немедленную алию в Израиль. Все, кто со мной советовался личным образом или даже видел в моих ответах, я всегда говорю людям задуматься, сейчас ли время переехать. Будет ли где детям учиться, будет ли работа, не повлияет ли это плохо на духовную часть жизни этой семьи. Но по большому счету каждый еврей должен знать, что его место в земле израильской. И должен стремиться туда, даже если там очень непросто и очень нелегко. И искать для себя и своей семьи время приехать сюда. Потому что когда мы решаем, что вот здесь наша родина, и остаемся с корочками и козочками, то мы в самом глубоком изгнании. Это изгнание между других народов. Не только в часы страдания, не только в часы мук, а и в те часы, когда кажется, что все там хорошо и прекрасно, мы должны знать, что мы в изгнании. Вторая сторона изгнания, более худшее изгнание, это когда еврейский народ уже у себя на земле. И это изгнание среди евреев. Это синат хинам, это беспрерывная ненависть. Это конфликты, ссоры. Это вещи, которые происходят в Израиле сегодня. И они просто отвратительный, когда они могут быть на земле израильской, когда есть люди как среди самих евреев, которые ненавидят иудаизм, проповедуют против него, когда есть парады распущенности и мерзости посреди Иерусалима. Это все ужасно горькое изгнание евреев среди евреев. И его уровень еще хуже, потому что мы грубеем, его не замечаем. Я всегда вспоминаю, как мы в 1973 году прилетели сюда, приехали в Иерусалим в пятницу, вышли из изгнания в Советском Союзе. И мы были у моей тети на первый шаббат на улице Пальмах в Иерусалиме. Это не религиозный район. И мама моя вышла на балкон и с криком вбегает в дом. Ой, какой ужас! И все перепугались, где она увидела ужас. Мама говорит, шаббат и по Иерусалиму едут машины. И все, кто сидят там, начинают смеяться. Полечка, какая же ты наивная. Вы что, себе воображали, что вы приехали в страну, в которой все соблюдается? Так вот, крик моей мамы – это то, что должно быть, когда мы видим, что растаптывают Тору. А мы все привыкли, мы безразличны. Мы живем в своих кварталах, в религиозных районах. И окей, что можно сделать, оно так. Вот это и есть изгнание евреев среди евреев. А что такое изгнание внутри самих себя? Что такое изгнание еврейской души? И вот здесь я хочу зацитировать то, что я читала на этой неделе у рава Моше Грилака, который приводит цитату из Магарала. И Магарал говорит, что храм на горе Мария в Иерусалиме являлся символом того, что святыня была в душе каждого еврея. Когда был храм, весь еврейский народ был близок к Всевышнему всей душой. И когда человек заходил в храм, наши мудрецы говорят о 10 чудесах, которые были в храме. Мы сегодня от того, что мы так далеки, мы себе воображаем примерно так, что вот мы сегодня, когда едем помолиться у стены и плача, мы чувствуем такое духовное переживание, ну, давайте помножим его на 1000, вот будет ощущение людей, которые зашли в храм. Дорогие женщины, это было что-то совершенно другое. 10 чудес, которые происходили в храме, они были настолько сверхъестественными, что человек ощущал Всевышнего чувствами, а не только воспринимал его власть умом. Но подумайте сами, вот нам рассказывают, что никогда огненный столб от жертвенника в храме, который стоит на горе, не склонялся ни в одну сторону. В Иерусалиме бывают такие ветры, а пламя стоит прямо и не сгибается. Глаза человеческие видят сверхъестественное явление. Муха не пролетала над храмом. Там же приносили жертвы, проливалась кровь. Не дай бог, я не хочу этим термином пользоваться, но в конце концов это огромная бойня скота. Казалось бы, должно привлечь очень-очень много мух. Никогда муха не пролетала над храмом. Они что, видели табличку «Мухам вход запрещен»? Люди стоят вплотную в Йом-Кипур, место заполнено так, что шевельнуться негде, а падают ниц, и всем есть место. Это же расширение пространства, кто хоть немножко понимает математику. Так вот, когда люди видели, слышали, чувствовали чудеса, они ощущали присутствие Всевышнего, ощущали его близко. И когда грехи еврейского народа привели к тому, что святыня была изгнана из души, то храм распался, сгорел и был уничтожен, потому что ему больше нечего было символизировать. И поэтому самое страшное изгнание – это когда мы не ощущаем Всевышнего внутри нашей души. Все наши бесконечные претензии к Всевышнему, все наши жалобы на него, все наше ощущение, что Всевышний – это какой-то полицейский, с которым надо разделаться, не нарушая законы. Но нет у человека внутреннего желания стремиться к еще большей и большей духовности, потому что для этого каждому из нас надо отказаться от своих козочек и от своих курочек, а они у нас в колоссальных количествах водятся. Так вот, это самое тяжелое изгнание. И поэтому нам необходимо пути к избавлению. И само то, что мы продолжаем 2000 лет поститься и оплакивать разрушенный храм, показывает, что мы хотим в глубине своей души, вернуться к вот этому вот состоянию, когда Всевышний будет нами ощущаться, и близость его будет нами ощущаться, и мы будем чувствовать, что он царь мира, он же отец наш. И что мы будем хотеть радовать отца, и будем достойны наград, которые отец дает своим хорошим детям. И я думаю, что мы все понимаем, вот Израиль – страна эмиграции. Есть еще много стран эмиграции. Кто в этих странах эмиграции помнит про своих родственников, которые были 200 лет тому назад, какие-нибудь прадедушки, прабабушки в той же Австралии, которая появилась на белый свет как страна эмиграции? Они все сегодня австралийцы. Кто в Америке помнит своих предков из Ирландии, из Германии, из Испании, наконец? Они американцы. А мы уже не 200 лет, мы 2000 лет евреи. Это само по себе огромное чудо, но вот оно происходит именно потому, что мы продолжаем тосковать за тем, чтобы Всевышний был с нами в наших душах. И наша тоска, может быть, иногда уменьшается, когда положение внешнее, оно лучше. Может, увеличивается, когда страдания становятся невыносимыми. Но главное избавление наше – это вот понять «шхинта багалута» – святыня в изгнании. Всевышний вместе с нами в этом изгнании, он нас не бросил, мы все молимся вернуться к нему. В израильскую землю, вернуться в израильской земле к тому, как она должна быть по его повелению, вернуться в душе, как это должно быть по его повелению. И поэтому говорят наши мудрецы о двух уровнях избавления. Одно – это геула пратит, личное избавление. А другое – это геула клалит, общее избавление, избавление всего еврейского народа. И говорят наши мудрецы, что человек может добиться личного избавления, то есть ощущения, прийти к ощущению, что Всевышний с ним в его душе в самых тяжелых условиях, и не внешняя сторона его жизни влияет на это, а степень его веры Всевышнего. И я могла бы сегодня рассказывать очень много историй о праведниках, которые пришли к ощущению, что Всевышний с ними в любых условиях, с огромными материальными трудностями, с физическими трудностями, со страданиями во время катастрофы. Но я всегда с ощущением, окей, но это же не наш уровень, это намного этажей выше, чем мы сами. Где мы вот в этом ощущении, где святые? И я начну. Для меня это очень дорогие воспоминания. Я начну с того, что я видела у своих родителей в связи с трауром по храму. Мне недавно сказал мой сын про моего отца Зихроно Левраха. Он говорит, знаешь, мне было всего 14 лет, когда дедушка умер. И поэтому я чересчур мало мог понять его духовной величины. Но когда я вспоминаю его, одну вещь я видел даже маленьким ребенком. На дедушке было видно, в какие дни мы находимся. Было видно, когда это шаббат, потому что он радовался особой радостью. Было видно, когда это Рош ха-Шана и Йом-Кипур, потому что он был погружен в этот трепет перед Всевышним. И было видно в Тиша Б'Ав, что у него сейчас настоящий траур. И я всегда вспоминаю, насколько отцу было понятно, что это дни глубочайшего горя и глубочайшего траура, и как эта атмосфера была вокруг него. До такой степени, что здесь вспоминаю свою маму, Йорцайт, которая будет через 4 дня, и пусть эти слова будут к возвышению ее души. Когда мне было 10 лет, я всю зиму проболела воспалением легких, потом всякие осложнения. Мы жили на Западной Украине, в Ивано-Франковске. Было принято решение, что для того, чтобы лечиться, меня нужно везти на море. И на летних каникулах мама поехала со мной и с моим младшим братом, которому было лет 6, тогда в Евпатории. Мы нашли какую-то комнату, которую сдавали в Евпатории на другом конце города, далеко от моря. Дважды в день туда таскались. Но чем-то, кроме моря, детей-то надо было занимать. А сколько ты можешь с собой привезти книжек детям, которые за полдня заканчивают книжку? Мама игралась, мама гуляла, мама нас как-то занимала. И, между прочим, мы развлекались. У нас было дома в Ивано-Франковске принято, что мама нас по воскресеньям водила на детский сеанс в кино. И раз в неделю, а тут мы пошли в кино, советское кино, я думаю, можно было абсолютно спокойно показывать и детям религиозным. С точки зрения приличности этого кино мы пошли 3 или 4 раза за неделю. И я маме говорю, вау, такое развлечение, мы никогда так не развлекались. А она мне говорит, это потому что на следующей неделе все, никаких развлечений, начинаются 3 траурные недели, в кино нельзя ходить. Теперь, женщины, я рекомендую проверить все запреты. Нигде это не написано про 3 травмы недели, что нельзя посмотреть фильм. Но для мамы это было настолько естественно, что это просто ломатым не подходит, что она предпочитала искать разные способы, как нас развлекать, лишь бы мы не сделали чего-то, что не подходит к атмосфере траура, которая должна быть в это время. И вот это вот желание приблизиться к Всевышнему, желание почувствовать, что нам чего-то ужасно не хватает. Родители стремились нам передать все силы. Но мы жили в нормальных условиях. А на этой неделе, так как я уже знала, что мне давать эту лекцию, и повторяю, не хотелось мне приводить примеры, которых тысячи, от больших раввинов, как люди во время страшных страданий. Вон мы рассказываем про Раби Акива, которого пытают, разрывают на нем кожу живьем, а он говорит: наконец-то я дождался той минуты, что я могу отдать душу за Всевышнего. Окей, ну так это Раби Акива, а мы ж простые смертные, где мы? Так вот, так как, видимо, Всевышний хотел мне помочь всеми силами, то я была на этой неделе, на прошлой неделе в Яд Вашем, где их религиозное отделение каждый год перед Тиша Б'Аав делает встречи людей и говорят о вере в периоде катастроф. И выступал человек, который рассказывал, он сам, он моложе меня, выглядит лет на 50. Так, у них в доме, в Хайфе, постоянно ел один из людей, которые перенесли катастрофу, и не сумел, он потерял во время катастрофы жену и детей, и не смог восстановить свою жизнь, он больше никогда не женился, жил сам, и он приходил к ним на субботние трапезы. И он говорит, рассказывает про него, что он был, в общем, веселый и приятный человек, и любил их детей, и приятно к ним относился. И он никогда не говорил о катастрофе, кроме одного дня в году. Каждый день перед, в эрев Йом-Кипур, в 9-го Тишрея, в день перед Йом-Кипуром, когда едят последнюю трапезу перед постом, он заливался слезами и со слезами рассказывал, как Всевышний велик и добр, и как он всех любит. Вот доказательства. Когда он был в лагере, они были группа, несколько религиозных молодых парней, которые хотели, молодых мужчин, он уже был мужчина и не парнем, которые хотели поститься в Йом-Кипур. Но хлеб им раздавали дважды в день. Раздавали его вечером, уже в полной темноте. И раздавали его утром выхода на работу. И они все понимали, что если им придется отказаться от обеих порций хлеба, то они просто не выдержат ту каторжную работу и то, сколько надо идти. И они все страшно переживали, как будет, и они хотели поститься. И вот какое чудо им сделал Всевышний. За день до поста собрал их тот ответственный за работы, который стоял во главе группы, в которой их выгоняли на этот каторжный труд, и сказал, что по разным причинам пришли к выводу, что их смена будет выходить на час раньше и будет возвращаться на час раньше. А это значило, что в эры в Йом-Кипур они еще успеют съесть свой несчастный паёк хлеба до захода солнца. И так и было. И уже утреннюю порцию они припрятали, взяли с собой, и это уже было легче. И они смогли поститься и выдержать пост. А на завтра отменили опять это постановление и вернулись к прошлым часам. Вау, какое чудо Всевышний им сделал. И вы понимаете, какой он милостливый, как он любит каждого из нас. Так вот, дорогие женщины, кто с таким ощущением? Он внутри нацистских лагерей, у него полное избавление души, и он близок к Всевышнему. И он, и можно сделать что угодно с его телом, нельзя сделать ничего с его душой. Его душа цельная и сильна. И раз так, что же такое общее избавление всего еврейского народа? Когда мы все почувствуем, что мы хотим быть близки к Всевышнему, когда мы все почувствуем, каждый по-своему, что мы хотим чуть-чуть приблизиться, что мы хотим в чем-то продвинуться с духовной точки зрения, что-то сделать для Всевышнего, каждый из нас какую-то свою мелочь, тогда и будет вот это вот окончательное общее избавление. И так как пока мы до него не дошли, и я, как и все, нуждаюсь в том, чтобы пробудить себя в этот день, больше ощущать страдания всего народа и желать приблизиться к Всевышнему, то я со вчера читаю книгу про рава Шимона Бенеша, Зехер Цадик Левраха. Тоже человек, который потерял первую семью в катастрофе, жену и трех детей, прошел гетто-лоджи, самое, наверное, тяжелое гетто в Польше. Вся его семья погибла в Аушвице, он был в лагерях. Так вот, его дети записали его историю, и они рассказывают, что еще в лоджии когда-то евреи собрались на Шавуот вместе, группа евреев, и один из них, раввин, заплакал и сказал: «Всевышний, скажи, какой смысл наших страданий, из-за чего мы так страдаем?» И он ответил: я могу сказать. Написано, что когда была Тора дана на горе Синай, с ней вместе ярда сина мисинай, спустилась ненависть с Синайской горы. Народы другие нас ненавидят за то, что мы хотим идти по путям Всевышнего. Это же и нацисты говорили все время, что иудейская мораль развратила мир, и поэтому нужно истребить не только евреев, но в первую очередь все, что связано с иудаизмом. Так вот, говорит, каждый раз, когда к нам проявляется такая ненависть, мы должны себе сказать, что мы благословляем Всевышнего за то, что Он избрал нас из всех народов, что мы не такие, что мы не опускаемся в это моральное ничтожество, в эту моральную грязь. И, дорогие женщины, мы сегодня это можем сделать, хотеть приближения к Всевышнему в более спокойных, счастливых и мирных условиях. И каждый из нас, кто внесет свою маленькую лепту, кто захочет сделать что-то свое небольшое для того, чтобы быть ближе к Всевышнему, как сегодня слушатели наши выбрали, вместо того, чтобы удобно лежать в постели, прислушиваться к урокам про Тиша Б'Ав для того, чтобы напомнить себя духовной связью с Всевышним, мы все вместе приближаем избавление, и дай Бог, чтобы мы поскорее увидели наше полное духовное избавление и восстановление Иерусалима.
Аминь. Здесь есть две поднятые руки. Мы сейчас включим микрофон нашим слушателям, которые хотят задать вопрос. Илана, мы включаем микрофон. Елена, вы можете задать ваш вопрос?
Елена.
Елена. Я вижу, что по каким-то причинам Елена не может подключиться. Борис, мы вам включаем микрофон. Борис, вы можете задать ваш вопрос? Я вижу, что нет возможности подключиться, или же это может быть случайно поднятая рука.
И либо можно задать вопросы в чате. У нас есть в вопросах и ответах вопросы.
Да, если у кого-то есть вопрос, можно написать нам в чат, или же да, осознанно поднять руку. Мы включим вам микрофон. На данный момент я пока не вижу у нас вопросов.
Есть,
да, Анна подняла руку. Анна, мы включаем микрофон. Попробуйте у себя тоже включить микрофон одновременно.
Здравствуйте. Ой, нельзя говорить, да, извините. Вопрос такой. Агават Хинам, наши отношения религиозных к тем, кто против, и как, но не евреи, и как это в себе все совместить. Побольше Агават Хинам, что это означает?
Ой, спасибо. Огромное спасибо, Анна. Вот когда нам говорят про агат хинам, а мы видим вокруг столько беспричинной ненависти, как люди религиозные. Во-первых, есть знаменитая история, которую приводит Талмуд про Раби Мейра, у которого были соседи, которые докучали его и его семье именно из-за того, что Раби Мейр был талмудистом, великим ученым и так далее. И он хотел молиться Всевышнему, чтобы Всевышний их наказал за их грехи. Сказала ему жена его, написано про времена Машия, выхатаим одейнам, и грехов больше не будет. Не написано, грешников больше не будет, а грехов больше не будет. Давай молись за то, чтобы они сделали чуву. И Раби Мейр помолился, и оба эти соседи раскаялись и пришли к праведности. Так вот, мы должны понимать, что большинство людей сегодня, они не ненавидят религиозный мир и Тору, потому что они, у них какие-то идеологические соображения. А потому что они претерпели страшную промывку мозгов. И если мы говорим в Галахе про тинокот шенишбу, младенцы, которые были, как бы это сказать, младенцы, которые были захвачены в плен. Вот человек младенцем попал в плен к христианам, допустим, его воспитывали в монастыре ненавидеть евреев. Он не виноват, что он ненавидит, его так воспитали. Так вот, сегодня человек попадает в плен пропаганды, которая с утра и до позднего вечера объясняет ему, какие эти религиозные гадкие, нехорошие, подлые, примитивные, все, что хотите, весь этот жуткий список. Как мы можем избавиться от этого? Во-первых, молиться. Молиться за себя, молиться за них. А во-вторых, помнить, что мы своим поведением демонстрируем, какие же они на самом деле религиозные евреи. И человек, который получает помощь и поддержку во всяких религиозных организациях, которые заботятся о больных, которые помогают приобрести инструменты. Вон, во время последней эпидемии короны в Иерусалиме появилась добровольная организация, которая раздавала по домам препараты для кислорода, чтобы эти баллоны с кислородом учили, как подключаться и так далее, чтобы люди не должны были идти в больницу, могли бы находиться дома. Человек, который общался с таким писателем, который ему демонстрировал, и как это все делать, и звонил, и предлагал помочь с физиотерапией, потом вряд ли будет ненавидеть религиозных и будет смотреть на них как отрицательно.
Спасибо. Здесь есть еще один вопрос, который пришел в чат. Как относиться к тому, что Всевышний посылает страшные вещи, например, как болезни? Ведь это страдание без причины. Так как можно после этого приближаться и верить полной верой?
Смотрите, что значит страдание без причины? Говорят, есть два понятия. Медат один, вы медат рахамин. То есть Всевышний мы его понять не можем вообще. Он раскрывает нам свое лицо. Иногда бы медат рахамин в проявлении милости, которую Всевышний нам делает. И, кстати, большинство людей об этом вообще не задумываются, потому что это вроде само собой, что мы нормально здоровы, одеты, обуты, дышим, у нас все в полном порядке, у нас, у наших семей. А второе, это все само собой понятно. Вот только когда он что-то из этого не дает, то он посылает беспричинные страдания. А второе – это медат один. Это когда проявляется, так сказать, суд Всевышнего. И да, мы далеко не всегда понимаем, за что какое-то наказание падает на нашу голову. Но я хочу сказать вот что. Бы Торат ха-Хасидут и в Хабаде эту идею развивают особенно. Говорится, что Мидат Адин, проявление строгости и гнева Всевышнего, на самом деле это скрытая любовь. И приводят такой пример, что если мы видим в синагоге, как человек раздает детям сладость, это совершенно не обязательно должен быть и хотеть. Это может быть какой-то добрый дедушка, который раздает конфеты, или добрый дед. Но если мы видим, как за плохое поведение кто-то дает ребенку шлепок, то это непременно должен быть отец, потому что чужие люди предпочтут не связываться с ребенком, а пойдут говорить с его родителем. Если отшлепали ребенка, видимо, это его отец, который ему хотел поставить границу. А почему он ему хочет поставить границу? Потому что его ребенок ему не безразличен. и то, что Всевышний нас время от времени дает нам не то, что шлепок, а очень тяжелые удары, это потому, что мы ему не безразличны. Он хочет, чтобы мы опомнились. Совершенно понятно, что перед Второй мировой войной начался такой жуткий процесс ассимиляции, что непонятно, что бы было с еврейским народом, если бы не пришли нацисты и не сказали бы, что ассимилироваться невозможно вообще. И вот, не дай Бог, когда мы говорим про Всевышнего, что он долготерпимый, когда мы доводим его до того, что у него уже нет другого выхода, как напомнить нам о себе сильной пощечиной или побоями, то нельзя сказать, что он приносит нам что-то беспричинное в нашу жизнь. И я не раз видела, у меня очень близкая моя родственница, сестра моего мужа, ушла очень молодая от рака. Я помню ее, ей не нужно было передо мной выпендриваться, говорящую, я еще никогда не была так близка к Всевышнему, так с ним не разговаривала, как во время этой болезни. Так если мы понимаем, что вся наша жизнь не ограничивается этим миром, и что мы душа, которая пришла в этот мир на какой-то срок выполнить свои задачи, то главная наша задача в этом мире – это быть достойными приближения души к Всевышнему. Иногда болезни или наши несчастья, они для того, чтобы напомнить об этом.
Спасибо. Здесь женщина задает нам вопрос. И что делать, если в этот день в полной мере не чувствуешь горечь по утрате храма? Говорит ли это о том, что душа очерствела?
Я боюсь, что только большие праведники в наше время полностью чувствуют эту горечь по утрате храма. И у нас у всех душа очерствела, потому что 2000 лет без храма, тяжело о нем помнить, тяжело понимать. Но если мы себе напомним, что корень всех страданий народа и личные, это от того, что мы своим поведением отдалили проявление Всевышнего в этом мире, в еврейском народе, то, может, мы сможем чуть-чуть больше сопереживать и болеть.
Спасибо. Следующий вопрос от нашей слушательницы. Как понять, что пришло время лететь в Израиль? Если в месте, где ты живешь, есть возможность изучать Тору сутками и нормально жить. Но чувство, что Израиль это твой... Но есть чувство, что Израиль это твой родной дом. Просто в данный момент изучать Тору вне Израиля есть больше возможностей, чем в Израиле.
Я думаю, что любой человек, который думает, что Израиль – это его родной дом, и должен проверить, как он может туда попасть и что надо сделать для того, чтобы там оказаться. Если пока что есть действительно больший риск, что не только изучение Торы, а вообще соблюдение моей семьи может только ухудшиться, значит, еще не пришло наше время. И надо понимать, что когда мы переедем, то, несомненно, столкнемся с трудностями, потому что земля израильская покупается страданием, об этом сказано. Но вопрос, чувствуем ли мы, что мы сможем принять к какие-то ухудшения в нашей жизни и не потерять веру и опору Всевышнего.
Спасибо. Ида хочет задать вопрос. Ида, мы включаем микрофон. Ида, попытайтесь у себя тоже включить микрофон. Я вижу, что у нас сегодня не получается с подключением микрофона.
Я не понял, что они хотят, какие нахуй деньги, что они хотят. Они...
Я думаю, что это было случайно. Иногда бывает, что рука случайно нажимает на значок поднятия руки. И... есть у нас еще такой вопрос. Если не получается шиду, с чем это может быть связано? Молитва, действия, встречи не дают пока результат. Какие ваши рекомендации?
Трудно дать какие-то рекомендации по такому поводу. Это действительно период большого личного страдания. Написано, что когда человек чувствует, что стена стоит перед ним и Всевышним, слезы и крик то, что ломают эту стену. То есть, когда человек невежливо просит Всевышний, пошли шедух, а чувствует, что душа его больше не выдерживает, и вопль души с этим воплем обращается к Всевышнему, происходит что-то, что помогает открыть эту дверь. На практическом уровне очень бы порекомендовала человеку, который застрял вот так, проверить с хорошим психологом, религиозным только, нет ли каких-то препятствий, которые он сам строит. И такое тоже, к сожалению, бывает.
Спасибо. Есть еще вопрос. Какое правильное поведение в тот момент, когда в обычные дни бывает разрывается душа и сердце от той боли, которая настигает людей в нашем мире, как евреев, так и неевреев?
Я думаю, что самое правильное – постараться сделать что-то хорошее, что я могу для людей. Помолиться за этих людей, обратиться к Всевышнему и сказать: вот я приношу свою боль тебе. И хочу во имя этих людей сделать что-то доброе и хорошее. Зачисли это им в заслугу. И это будет самое сильное выражение нашего желания помочь нашей людям, человечеству и каждому человеку в отдельности.